Добрый день, дорогие друзья, с вами Мария Заостровных, и как всегда в это время мы продолжаем читать и изучать книги Ветхого Завета. Сегодня мы начнем изучать новую книгу Ветхого Завета, это книга Иисуса, сына Сирахова, и книга эта тоже не каноническая. Ну и как всегда, помогать мне в этом будет преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Сегодня мы с вами по телефонной связи общаемся ввиду некоторых технических причин, так что, если что, если будут какие-то небольшие проблемы, неполадки со связью, то свои извинения нашим радиослушателям заранее приносим. Ну, а мы начинаем. Итак, Дмитрий Борисович, что за книга такая? Книга Иисуса, сына Сирахова. Кто ее написал и в чем ее суть?
А мы уже прошли немалый путь. Да, то есть мы, ведь, Мария, прошли с вами практически все неканонические книги, Ну и мы уже как бы, земля уж близко, но я вам скажу, это крепкий орешек, потому что эта книга объемная. И при в ее восприятии существуют определенные сложности, потому что она обширного содержания и местами довольно, как отмечают все исследователи, местами она отличается таким некоторой бессистемностью. Вот. И это осложняет восприятие, но при этом книга очень и очень влиятельна, потому что книга Иисуса, сына Сирахова, Сираха, да, она активно переписывалась и изучалась отцами церкви и была очень популярна в христианской традиции, ее место очень-очень прочно. Давайте, и вот сегодня у нас будет такой вводный разговор. Может быть, что-то даже почитаем. Значит, смотрите, у этой книги есть своего рода предисловие, которое было написано внуком вот этого автора. И в этом предисловии становятся ясны обстоятельства, в которых эта книга была создана и в которых эта книга была переведена на греческий язык. Потому что написана она изначально в оригинале была на иврите. Да? На иврите. И вот кроме этого предисловия есть еще содержание книги, да, то есть если мы будем внимательно исследовать содержание и внимательно прочитаем это предисловие, станет ясно, что складывается примерно следующая картина. Я сразу вот коротко по делу Мария скажу, что вот этот самый Иисус, сын Сирахов, это какой-то иерусалимский житель, знатный, богатый, состоявшийся человек, который, понимаете, на склоне лет своих решает поделиться вот этой своей мудростью о жизни, о том, как следует жить, со своим сыном и вообще с молодым поколением. Там постоянно это как бы книга написана в форме обращения к сыну, но понятно, что это книга воспитательная, да, то есть она обращена молодежь. Вот такая книга, причем она очень обширная, объемная, здесь сколько? 51 глава. Сейчас, секундочку, я уточню. Да, 51 глава. 51 глава, то есть обширная очень книга. И написана эта книга в традиции литературы премудрости. Мария, помните, мы как-то говорили и не раз про вот эту библейскую литературу премудрости? Давайте сейчас немножко про это вспомним, и нам немножко яснее станет, что такое книга Иисуса, в чем особенности вот этого типа литературы. Вот смотрите, дело в том, что вот Ветхий Завет, да, это же большое собрание, да, порядка там 39 книг канонических, но это собрание неоднородное, там книги разного жанра, и в частности, эти книги имеют несколько разное содержание, что ли, и отсюда разная значимость этой литературы. То есть вот эту ситуацию значимости можно представить себе, представьте себе мишень. Представьте себе мишень, там есть десятка. Вот десятка – это самая значимая часть, да. Потом идет там следующий какой-то круг, такой серединка. И потом следующий круг, а потом уже молоко, да. И вот эти книги-то Ветхого Завета тоже можно так расположить. Это имеет место. Давайте я коротко объясню. То есть что находится, если мы берем Ветхий Завет, что находится в самой сердцевинке? Вот эта десяточка – это что?
Это самые первые книги Пятикнижие Моисея, так называемые, я думаю.
Да, совершенно верно. Это учение, которое Моисей получил на Синае. И там даны законы, по которым должен жить Израиль, Божье Слово. Да? И там дана история патриархов, история Откровения, и закладываются базовые отношения Бога, человека и мира. Вот это Пятикнижие, то есть этот текст наиважнейший. И этот текст в еврейской старой традиции понимается, ну вот как вот, ну, Слово Божье. То есть это максимальная степень божественного присутствия. Мы видим в данном тексте. Вот, максимальная степень. Дальше. Второй круг – это книги, которые мы считаем, ну, скажем так, историческими и пророческими. Пророческие, исторические книги. Что это такое? Это книги, в которых происходит осмысление истории народа. Как в этой истории, это рассказ о том, как в этой истории являет себя Бог и обращается к людям. То есть это вот история, это сама по себе есть форма божественного откровения. То есть человек живет, а потом в его жизни что-то происходит. Хорошее, или не очень хорошее, но в том и дело, что в этих событиях может явить себя Господь. И верующий человек в этом видит руку Божью. Понимаете, да? Что не случайно происходят эти события, а через это он входит в отношения с Творцом. И вот исторические книги и пророческие книги, они об этом, они об этом. О том, как Бог являл себя там в период судей, или они, допустим, завоевывали землю обетованную, как там эти царства, там Вавилонский плен, и Бог их вывел из этого плена, да? Вот, какие он посылал им бедствия, и как он посылал им пророков. И пророки, пророческая весть, она вся связана с историей. То есть они говорят, вот эти события, там эпидемии или войны, это следствие наших грехов, это Бог нам посылает. То есть в этой литературе вот это, ну как бы, она отталкивается от Пятикнижия, понимаете? Она отталкивается. И она говорит о том, как Бог воспитывает людей, чтобы они научились жить по этому Божьему закону. Поэтому эта литература находится не в самой сердцевине, но она очень и очень важна. Это, ну, степень божественного присутствия, но чуть поменьше, да? Ну, скажем так, да? Потому что Бог являет себя через, не через закон, а через обстоятельства жизни. И, наконец, есть третий слой, вот самый внешний. Это так называемая литература премудрости. Литература премудрости. Что это такое? Это, Маша, ну, так можно сказать, вот есть откровение, а есть человеческий ответ, да? Человеческий ответ на это откровение. Но каким может быть ответ человека, который воспринимает это божественное откровение?
Это может быть благодарность.
А что еще кроме благодарить? Какой еще может быть ответ? Человек видит Бога в этой жизни, и он приходит к покаянию. Покаяние рождается из веры. Он может прийти к покаянию. Вот этот ответ мы видим, например, вот что такое литература? Например, это псалтырь. Псалтырь. Вот псалтырь – это текст богодухновенный, но это прежде всего человеческий голос, вдохновленный Духом Святым. Но это человеческий голос, обращенный к Богу. Это человеческий ответ. И псалтырь обладает громадным, вот динамическим диапазоном человеческих чувств и отношений к Богу. И поэтому псалтырь – самая популярная книга из Ветхого Завета, потому что каждый человек вот в этих текстах он найдет, вот он найдет себя. Он найдет свою ситуацию, свою боль, свою радость, понимаете? И поэтому псалтырь такая неиссякаемая книга. Громадный диапазон человеческой души мы обнаруживаем в псалтыре. Это ответ. Какой еще может быть ответ? Это может быть сомнение.
Это может быть сомнение, это могут быть и вопросы, и какие-то претензии. Вот если помните, в книге Иова мы как раз ее изучали, проходили, так вот там как раз претензии.
Не понимает, за что он страдает. Помните, мы это разбирали. То есть это вот оно, это ответ верующей души. А может быть человек, что испытывает разочарование, и он смотрит на эту жизнь и чувствует, что жизнь уходит как песок сквозь пальцы. Да, это книга Экклезиаста. То есть такой вот, понимаете, широкий диапазон. И, наконец, ответом может быть сама жизнь. Когда человек воспринимает вот веру, да, и он проживает жизнь свою вот в этой перспективе вечности, да, смотрит на нее через призму веры своей. Вот он ходит в вере и решает свои жизненные вопросы. Отношения с родителями, отношения с детьми, отношения с мужем и женой, отношения там торговые, с начальством и так далее, и так далее. И это то, что мы называем мудрость, жизненная мудрость. И вот эта книга притч. Вот мы тоже ее в свое время когда-то давненько разбирали. Книга притч, библейская. Вот она построена как наставление отца сыну. Как раз о том, как жить в свете Божьего закона, как быть гармоничным, как быть счастливым, чтобы у тебя все в жизни получилось. Вот. Ну, есть еще песнь песней. Это тоже своего рода такая аллегория любви Бога и человеческой души. И вот вам литература «Премудрость». Она представляет собой ответ души человеческой на божественное откровение, которое как бы назидает и направляет нашу жизнь. И, соответственно, вот эти три уровня литературы, они образуют три слоя библейского текста. Да? Вот, Мария, понятна эта мысль?
Да, конечно, конечно.
И неканонические книги создавали после завершения канона в целом, там, с 4 века вот, там, до нашей эры создавали, они до Христа, они, каждая из них продолжает какую-то традицию. То есть там Маковейские книги или книга Варуха, допустим, да, или книга там Ездры, они продолжают пророческие или исторические книги, да, традицию. А вот «Премудрость» Соломона и, конечно же, книга Иисуса, сына Сирахова, это продолжает традицию «Премудрость». «Премудрость». То есть и автор в значительной степени опирается на книгу «Притч». Он использует эти образы, он использует эти наставления, он их развивает, понимаете? И тут можно поставить, ну, в общем, закономерные вопросы. А, собственно, зачем ты написал эту книгу, если у нас уже есть книга «Притч»? Что ты думаешь, ты лучше напишешь, да? Зачем он ее пишет? Но у этого есть причина. Причина, Мария, есть. Потому что вот Слово Божье, оно всегда должно жить, оно должно всегда звучать. И каждое новое поколение должно вот это священное писание для себя, ну, как бы открывать заново, если угодно, но на своем языке, актуализировать его в соответствии со своими новыми условиями. Понимаете? Если этого не будет, то все умрет.
Мы, в принципе, не в первый раз уже говорим о том, что та или иная книга, тем более книга неканоническая, это просто переписанная книга из старого наследия. То есть берется какая-то старая книга и другими словами, другим языком, с другими акцентами для уже нового подросшего поколения переписывается, добавляются какие-то новые детали. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. По такому же принципу книги писались, видимо.
Там Иисус Навин или автор книги «Премудрости» Соломона, он не считает себя новатором, но при этом он следует традиции, но он вкладывает и новые идеи тоже. Вот этим важны не канонические книги, а апокалиптические идеи, эсхатологические, сдвиг в сфере ценностей. Это все имеет место. И книга Иисуса, сына Сирахова, то есть, сказать, она здесь занимает выдающееся положение, потому что, с одной стороны, она книга продолжает традицию книги «Притч», а с другой стороны она содержит целый ряд новых положений. И, значит, как она построена? Ну, это большое-большое собрание наставлений. Наставлений в форме наставления отца и сына. Отца сыну своему. Он так и обращается: «Сын мой, вот так делай, так не делай, чти родителей, на чужих женщин не смотри, с начальством будь в мире, и то-то, то-то, вот так делай, так не делай». 51 глава. Ну, и там потом заканчивается похвалой разным мудрым людям Израиля, которые подвязались в вере. Вот. И заканчивается эта похвала современникам. Интересно, он начинает от древних, там от Ноя, там от, ну, прочих. А вот, ну, там Моисей, там, ну, вот все вот эти герои веры. А заканчивает своим современником. Это некий первосвященник Симон. Первосвященник Симон. И тут, на этом основании, можно эту книгу датировать. Можно эту книгу датировать. Вот дело в том, что у евреев до Христа было две известные фигуры. Вот два известных таких первосвященника Симона. Один жил в начале второго века до нашей эры, незадолго до начала Маковейских войн. Ну, и надо сказать, он был не очень. Ну, то есть о нем мы знаем из Маковейских книг, вот. Но там про него, ну, как бы рассказывается не очень хорошо. А вот Иисус, сын Сирахов, его прям очень превозносит, что это величайший праведник. И вот такой праведник, Симон Праведный, прям вот он называется, это был первосвященник рубежа 4-3 века. Рубежа 4-3 века. И вполне вероятно, отсюда две версии, когда этот текст мог быть создан. Одна версия, что он был создан во втором веке, в начале второго века до нашей эры, еще до Маковейских войн. Ну, незадолго, да. А вторая версия, что она была создана где-то, ну, столетием, лет на 100, на 150 лет раньше, в начале эллинистической эпохи. Вот как раз было время завоевания Александра Македонского, вот где-то примерно вот в эту эпоху. Лично у меня есть ощущение, что это вот, ну, как-то вполне возможно.
То есть все персонажи, которых мы тут встречаем в этой книге, это когда-то реально жившие люди, то есть это они действительно существовали.
Но тут видите, сложности, потому что, например, у этой книги есть предисловие, написанное внуком автора. И он говорит, что он приехал в Александрию и перевел этот текст на греческий язык, чтобы этой мудростью поделиться с евреями, которые живут в диаспоре. И из текста становится понятно, что это где-то вот уже после Маковейских войн, это где-то там 30-е годы 2 века до нашей эры. А это писал его дед. Ну что, он за 150 лет, что ли, дед его жил? Вот, то есть здесь возникают такие вот сложности определенные, куда мы его можем поместить. Но это дело ученых. Для нас вот этот разброс в столетие, ну, не настолько принципиален, но это важно. Мы имеем текст где-то примерно 3 или 2 века до нашей эры, написанный иерусалимским иудеем, очень верующим человеком, обладающим большим знанием закона и большой жизненной мудростью. Как он смотрит на мир, чему он учит молодых людей. Вот. Потому что он берет книгу притч, но он приспосабливает это к современным ему жизненным обстоятельствам. Вот такую книгу нам предстоит, ну, с вами вот разобрать. И я вам скажу, что, ну вот я говорю, вот тут есть большие споры относительно структуры этой книги. И многие ученые, она не сомневаются, что тут есть прямо такая, ну, большая, так сказать, структура, которую заложил автор. Вот. Но некоторые пишут, что эта книга, она вот похожа на книгу притч по своему построению. Она начинается, как и книга притч, с похвалы премудрости, а заканчивается, книга притч чем заканчивается? Похвала добродетельной жене. А у Иисуса, сына Сирахова, это похвала праведникам с 44 главы. 44 по 51 главу. Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода, он говорит. То есть до этого момента идут разные размышления и разные наставления, а потом идет похвала. Ну и вот что, Мария, скажете, когда начнем читать сегодня в рамках нашего
разговора? Я думаю, что в следующий раз мы уже начнем читать эту книгу с самого начала, а сегодня осталось мне напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи сегодня со студией находился преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и услышим продолжение программы в следующий четверг в это же самое время.